Мы находимся в Емори Шаббат, страница, лист 156, первая страница. Мы продолжаем тему про мазло. Значит, в прошлый раз говорилось о том, что мазло существует, и он связан с тем, как человек приходит в мир, в какой день он приходит в мир. От этого зависит его дальнейшая биография. И говорилось о том, что день, в который человек приходит в мир, там, третий день недели, или четвертый, или первый, он имеет отголосок того дня творения, которому он соответствовал. Первый, третий или какой-то еще. И суть состояла в том, что день – это не просто измерение времени, это определенная сила, которая вот существует в творении, и когда душа входит в творение, она попадает под влияние этой силы. Эта сила к ней присоединяется, к ее одежде, и уже это составляющая жизни теперь. Это вот, так сказать, что стоит за тем, что мазал влияет на то, что с человеком будет происходить. На самом деле мы говорили, что все несколько наоборот. Есть душа, которая имеет определенную программу, по которой она должна считать в этом рождении. И дальше она приходит в этот мир в тот день, иными словами, в тот мазал, который ей отвечает. Это так сказать, на самом деле, что происходит. Вот такая концепция значит, рассматривалась каждый день творения, каждый день недели, что обозначает, мы разбирали в тот раз. Значит, оказывается, в Геморе есть мнение, которое не согласно с тем, что изучалось, и сейчас мы с этим познакомимся. Сказал Раби Ханина своим ученикам, «Пойдите и скажите ему, сыну Лейви», предыдущая концепция, она шла от имени Раби Йошуа бен Лейви. Он его не называет Раби Йошуа бен Лейви, он просто говорит «Бен Лейви», «Сын Лейви». «Скажите ему, сыну Лейви, что не мазал дня причиняет, вызывает его, Элла только мазал шо гойрой, мазал, связанный с часом, он влияет». Значит, Раби Ханина не отвергает концепцию мазла. Мазал, конечно, существует, но он зависит не от дня, в который человек приходит в мир, а от часа, в который он приходит в мир. Что здесь имеется в виду? Из дальнейшего развития Гемора ясно, что речь идет о тех звездах, которые в этот момент имеют как бы силу. От этого зависит. Но идея, по-видимому, в том, что день творения связан с сотворением мира. Это было давно. Конечно, какое-то влияние есть, но оно настолько ничтожно, что и можно пренебречь. Что на самом деле влияет на вот это пространство, в которое существует, в которое душа входит, и которое к ней присоединяется. Это вот конкретность момента. Та звезда, которая в этот момент имеет как бы власть. От этого и будет зависеть биография, что именно это присоединяется. Вот его точка зрения. Ну и дальше вот разбирается, он не разбирает, значит, сложные гороскопы там не идут про все эти созвездия, но просто вот он разбирает по дням каждый день, там, не то что каждый день, каждая звезда, там, Сатурн, Меркурий, прочие планеты, как они влияют, что за ними стоят и что из этого происходит. Значит, на самом деле, может быть, нет и спора между Раби Йошуа бен Лейви и Раби Ханина. Почему? Потому что, как мы изучали, Раби Йошуа бен Лейви говорит про избранные души. Те, которые на самом деле связаны с планом Творца, ключевые фигуры как бы. Рафаши, там, бандит, который был назван. И он считает, что вот к тем душам вот влияние дня действительно имеет отношение, и оно главное. Поэтому, может, вполне возможно, нет никакого спора, просто они говорят про разные вещи. Значит, дальше Гемора вот перечисляет, что за каждой планетой стоит, мы это пропустим. А дальше Гемора приводит разногласия между Хахомим, о том, есть мазл или нет мазл. До сих пор вот была точка зрения и Раби Шимон бен Леви, и Раби Ханина, что мазал существует и влияет. Но оказывается, есть и другое мнение, что эйн мазал бы Исраэл. Не существует мазал бы Исраэл. Почему-то сейчас мы познакомимся с этим спором на ходу. Раби Ханина сказал, тот же самый Раби Ханина, мазал сообщает хохму, мудрость, и мазал сообщает богатство. И есть мазал в Исраэле, и есть мазал в Исраэле. Это его точка зрения. Есть мазал в Исраэле, он говорит однозначно. Но он выделил вот только два мазал. Либо хохма, мудрость, понимание, либо богатство. А где остальные вещи? Только два мазал всего. Очень странно. Да, видимо, объяснение следующее. Не то, что только два, но он говорит про два по какой-то своей причине. Их много, там, 10, 20, 30, 40. Но он из всего этого множества выделил только два. Хохма и богатство. Ну, сразу возникает вопрос, почему именно эти два? На самом деле эти два, они похожи. Богатство. Ну, можно иметь много денег, и можно иметь мало денег, быть богатым или бедным, по широне. Также и в мудрости, в понимании. Можно понимать вещи, а можно так и по поверхности. Тоже своего рода богатство или бедность. В чем разница? Одно на уровне внешнем богатства, а другое на уровне внутреннем. Вот это есть, так сказать, идея Раби Ханина. Он хочет сказать, есть мазал, но не просто есть мазал, а два типа мазал. Внешний и внутренний. Поэтому он сказал про хохму и богатство. Ну и дальше мы можем взять любой из частных мазал, мазлот, и там вот будет внешний аспект и внутренний. Всегда эти два аспекта существуют. Например, то, что было вот на прошлом, знаете, в первый день. Первый день мазал либо полностью хороший, либо полностью плохой. Ну как, стремление к хорошему по всем параметрам, или стремление к плохому по всем параметрам, по всем качествам. Так это стремление к плохому и хорошему может быть и по внутреннему аспекту, и по внешнему. Стремиться к хорошему всякое имеет внешнее и внутреннее. Вот можно стремиться к хорошему по внешнему или по внутреннему аспекту. Поэтому Раби Ханина не поясняет каждый из этих в отдельности, он указывает просто общую концепцию. Есть два принципиальных типа мазал. Внутренний и внешний. Это одна точка зрения. Вторая точка зрения. Раби Йоханан сказал, «Эйн мазал ла Исраэл». Нет мазал ла Исраэл. Я не согласен. Он говорит, нет мазал ла Исраэл. И в качестве подтверждения приводят пасук из пророка Иеремия. Это пророк 10 и пасук 2, в котором говорится, так сказал Ашем к пути народов, пути народов не изучайте, и знамений небесных не бойтесь, потому что будут бояться их народы эти. Значит, что из этого пасук следует? Мы говорим здесь про знамение небесное. Это вот концепция мазл. Начало пасук. Не изучайте значит, пути, по которым ходят народы земли. Я бы сказал, не следуйте путям их, причем тут изучение. Явно слово какое-то не к месту здесь. Что имеется в виду? Путь народов, путь людей зависит от того, что сказано дальше, от знамений в небе, то есть от мазал. Не надо это изучать. Не надо изучать связь неба с тем, как ходят здесь на земле, это с проявлением этого мазал, здесь уже на земле. И не бойтесь их. Дальше я могу подумать, что почему не надо изучать и не бояться. Что с чепуха? Придумки всякие, необразованные люди придумали это все, эти мазал. Но конец пасук что говорит? знамения эти, они для народов земли, для них они. Они существуют. Это имеет смысл. Но они имеют смысл для них, не для вас. Это то, что Раби Йохан имеет в виду, ссылаясь на пасук. Эй, мазл бы Исраил. Исраил нет мазл. Они ходят под ними, не мы. Ну, возникает сразу вопрос, что значит не изучать. А что Авраам Авину изучал, вообще говоря, астрологию? И был большой специалист в этом, и другие мудрецы еврейские были знакомы с этой наукой. Ну, мы сейчас не будем идти в эту концепцию, что здесь на самом деле имеется в виду, это нас уведет в сторону. Но что мы возьмем из этого пасук, что вот действительно есть мазл, есть путь здесь на земле, который с ним связан, и Исраил не должен его бояться. Эйн мазл Исраил. Нет мазла. Ну, такая точка зрения, хотя она и подтверждена пророком, весьма-весьма странная. Мы говорили, что такое мазл. Это влияние творения в какой-то момент, приход души в мир, на человека. Влияние творения. Для кого творение? Для народа земли или для Исраила? Ну, нас учили в первую очередь для Исраила все творение сделано. Игнорировать вход души в творение, что это сопряжено с самим творением в этот момент, для Исраила это очень странно, просто нелогично. Так не может быть. Для нас сделано, не для них. Они статисты. Мы фигурки. Это нуждается в пояснении. Хотя пасуки подтверждают, но что стоит за этим, это пока еще не ясно. Что, буквально понимать я бы не стал. Дайте читать дальше Гемор, она развивает эту концепцию. Гемор говорит, также Рав, это один из амороим, которые жили в начале времен Талмуд, также Рав считал, что «Эйн мазал ла Исраил», «Нет мазал ла Исраил», как Раби Йохана. И в подтверждение своей точки зрения Рав приводит известные истории с Хумаш, когда Авраам Авину победил царей, ему было сказано, что будет у тебя награда, он говорит, что я хожу без потомства. И тогда пасук говорит, и вывел он его, Всевышний вывел его, то есть Авраама, наружу, и сказал ему, посмотри на небо и посчитай звезды, сосчитаешь ли ты их, таковым будет потомство твое. Так сказал Всевышний. Ну, что мы здесь видим? Речь идет о звездах. И вывели наружу. Вот Рав дает такую интерпретацию. Читаем дальше в Геморе. Как он интерпретирует этот пасук? Сказал Авраам Лифней Хакодеш Боруху. Сказал Авраам перед Всевышним. Рабон Шемойлом. Господин мира, сын, домочадец дома моего, наследует мне, ответил ему Творец, не так. Лишь пришедший из нет твоих будет наследовать тебя. Сказал ему, властелин мира, я смотрел, всмотрелся в звезды, в созвездия свои, и увидел, что нет... у меня потомство, нет у меня сына. Сказал ему, выйди от созвездия твоего, в котором... почему? Что я не мазал и строил. Что в твоем понимании, что Цедек, это Юпитер, стоит на западе. Я перемещу его на восток. Значит, вот... как Рав интерпретирует этот пасук из Хумаш. Значит, что здесь происходит? Какой-то Юпитер вдруг появился неожиданно совершенно. И очевидно, когда Авраам считал там по звездам, он как-то этот Юпитер вязал с тем, что у него не будет потомства. Что говорится, Всевышний перемещает этот Цедек, этот Юпитер, в другое место, не с запада на восток. Это теперь у тебя будет потомство. Ну, что мы из этого видим? Ну, мазл не отрицается. И даже саму концепцию, что нет мазла в Исраиле, она не трактуется, как вообще его нет. А просто изменения происходят. Вместо Запада появился Восток. Тоже мазал, но в другом месте. Когда люди слушают вот это высказывание «нет мазал в Исраиле», они понимают, нет мазал и все. Но мы видим с Геморой не так совсем. Мазал сохраняется, просто он изменяется. Не уничтожается. Он будет, но он будет другой. Это общая идея. Ну и если так, тогда вот можно и понимать Рабби Йоханана. Не то, что он отрицает сочетание масла. В этом у нас была проблема. Как так творение для народов земли, а не для нас? Для нас тоже. Для них тоже. Но можно изменить. Поэтому и сказано, пасук, не бойтесь. Если мазал что-то грозит, он может быть изменен. Вот и разница между ними и нами. У них не может меняться, они должны бояться, а мы, значит, может быть изменен. Почему надо менять мазал? Значит, это вопрос. Ну, собственно, мазал становится Всевышним. Он его сделал, душу послал в тот момент, вот когда был подходящий для этого мазал. А потом меняет на другое. Он же сразу мог в тот послать, в тот мазал. Вопрос. Ну, очевидно, все это упирается, согласуется с общим планом. Какой пример дает Рацис? Он дает пример про Авраама Авину. Потомство его. Это план Творца. То есть мы сейчас говорим вот об этом мазле. О том, который связан с планом Творца. И подтверждение тому Рав приводит из пасука, из другого пророка, из Ишая, который поясняет, что действительно речь идет про план Творца. Значит, пасук говорит следующий, 41-й перек, 2-й пасук, который поясняет это изменение масла, а именно перехода вот этого цедок, как бы Юпитера, в другое пространство, да, на восток. Мы читаем у пророка, то пробудит на востоке цедок. Вот пасук начинается с того, кто пробудит на востоке цедок, вот Юпитер сам. Пасук продолжает и призовет к ноге его, и призовет его к ноге его. Нога какая-то появляется, чья нога, непонятно. И перед ним народы и цари ему будут отданы во власть. И даст он, как прах, мечу его, и как солому развеет перед луком его. Абсолютно непонятно, о чем здесь идет речь. Что понятно? Речь идет о том цеде, который будет пробужден на востоке. Из этого будут определенные последствия, которые дальше в пасук описаны. И речь идет о том, что народы будут отданы ему во власть. И дальше будет их поражение от меча и от лука. Прах и солома. А где этот цедек до этого был, если не на востоке? Это надо пробудить его на востоке. Значит, он был в другом каком-то месте. И, может, вообще его не было. Сидел где-то там за кулисами, ждал момент, когда вызовут на сцену. Но Гемора говорит, нет, сначала цедек был на западе. И вот потом его перенесли на восток. И это идет в соответствии с планом Творца, потому что здесь в этом посылке явно пророк говорит о плане. И мы знаем уже из контекста Гемора, что речь идет о Авраама Авину. И вот это появление, так сказать, о его потомстве, появление здесь, в этом мире, как силы, которые будут отданы остальные народы во власть. От Авраама зависит, что происходит здесь на земле. От Исраэля это зависит. Он влияет на это. Ну и вот предсказано о прахе, о соломе, о мече, который в руках у какой-то Шборуху. Это как-то связано не просто с его мечом, его луком, а с потомством Авраама, с Исраэлем. Речь идет о плане Творца глобальном. И вот часть этого плана перемещения цедек этой планеты в другое место, с запада на восток. Что все это значит? Причем тут запад, какой восток, что здесь цедек, почему-то еще Юпитер. Что-то надо вот все сейчас вникнуть в это, чтобы понять, что Гемора имеет в виду. Забудем про Юпитер. забудем про Запад и Восток в том смысле, в котором мы это привыкли понимать физически образно, пространство. Все это духовные преобразования, духовные сути. Мы начнем с цедок. Что такое цедок? Гематрия, цади, далет, куф. 94 и 100 – это 194. Если добавить объединяющую единицу, получится 195. Это гематрия слова «коццо». Куф, цади, хей. Это означает «край». Эта гематрия, она на самом деле отражает место вот этого цедок в духовном пространстве. Это 10-й уровень. Одно из проявлений, многочисленных проявлений этого 10-го уровня. Называется цедок. Цедок – это дин. Взвешивают. Дин цедок – правильный, точно, абсолютно скрупулезный дин. Без всяких так, погрешностей. Это цедок. А нет хесед. Суд. Слово цедок похоже на слово цедака. В чем разница в духовном плане? Она должна быть. Слова-то связаны здесь, нет. Так вот, цедака это когда бедный перестает быть бедным, ему дали. Теперь он имеет. Цедак, он вот на этом уровне, 10 уровне, сам по себе не имеет шефа. Когда он получает шефа, он из цедак превращается в цедака. Буква «хей» добавляется. Как бы, как мы говорили, нижний уровень получает шефа от тех пяти, которые переходят в этот шестой и потом уже в этот десятый, седьмой. Цедок и цедака – это когда цедок – это без шефа, а цедака – это когда то же самое, только уже с полученным шефом. Вот то, что здесь Гемор имеет в виду. Ты смотрел, ты видел цедок, и ты видел нет потомства. Это потому, что цедок был на Западе. Что такое Запад? Запад – это тоже название вот этой десятой области, только обобщенное. Это какое-то конкретное имя. У этого десятого уровня множество имен конкретных. Но вот Восток – это одно из самых общих имен. Название всей как бы области. Ну, как бы вот есть город, название там такое-то. Есть разные районы в нем. Они тоже в этом городе. И можно сказать, это вот тоже представитель этого города. Но с другой стороны, это частное явление этого города. А Запад – это вот уже название всей этой области, 10-го уровня. Ну, а что такое Восток? Это тоже область, но она уже не 10-й уровень, а она обозначает ту часть, которая принимает шефу вот этот верхний мир от корня. Верхнего мира. Есть семь этих сил, которые создали творение. Есть то, что выше их. Восьмой как бы уровень. Он дает шефу, который входит в творение, и вот оно идет в этот, на восток. Туда шефа приходит. Интересно, что на физическом уровне тоже. Восток – это место, когда куда приходит свет, солнце там встает. А запад – это на уходе, там уже нет света. Нет шефа там. Так вот, что у нас получается. Сначала цедок был на Западе, там нет шефа, там темно, там суд. Авраам посмотрел, я связан, говорит, с цедок, там нет детей, у меня нет потомства. Нет шефа этой, нет потомства. А что ему было сказано? Я перемещу этот цедок, то же самое место. Но он пойдет в другую часть верхнего пространства, туда, которая уже связана с получением шефа. Причем самой своей точки, прямо от корня туда она идет. У тебя будет потомство. Мазал изменился. С одной стороны, то же самое цедок. Но он перешел в другое место. Будет потомство. Что-то, что здесь имеется в виду. Есть интересный момент в этом пасук. Пасук начинается со слова «ми», «кто». «Кто пробудит этот цедок с востока?» как понимать вот этот «ми кто» на уровне духовном? Именно в том плане, как мы читаем сейчас этот пасук. Это известная концепция, кто такой на самом деле это «ми». Никто же здесь, пророк спрашивает, а кто же это? Он знает, он указывает, кто это. Это «ми». Имя вот этого – это «ми». А кто такой этот «ми»? Намьют. Зор объясняет так, и во многих местах Танаха это прослеживается, эта концепция, равно как Хумаш. Этот Ютмем Мий, оно из слова Луким, последние две буквы этого слова, и этого имени, которое сотворило творение. Первые три буквы Алеф, Ламет, Хей, это как бы шойреш всего творения, это как бы вот эти семь сил, а вот этот Ютмем, это вот этот корень, из которого все вышло, то, что стоит выше этих семи сил. Если мы почитаем гематрию слова «мий», мы получим 50. 50 ворот бины, это вот и есть этот восьмой уровень корень творения. Поэтому здесь появляется такая как бы двойственность. Она сказана «кто», но имеется в виду не вопрос, а «кто же», а пророк дает ответ «кто». Восьмой уровень меняет мазл. Но это и понятно. Менять мазл может только тот, кто его создал. Находясь в рамках самого мазл, мазл не изменится. Внутри системы систему не поменяешь. Ну, может как-то влиять, но в целом ее тут нельзя поменять, законы есть. Так вот здесь, значит, что происходит? Вот этот ми, этот восьмой уровень, корень творения, из него выросло творение, он же и меняет этот мазл. Он производит изменения в творении. Дальше Аризал поясняет, почему этот восьмой уровень, этот корень творения назван так словом «вопрос кто?», что за этим стоит. Он дает такое объяснение. Человек живет, изучает вещи какие-то, и вот он может добиться определенной, так сказать, ясности в рамках творения. Нижнего творения, это ученые, либо повыше подняться, Тойра. Но это будут эти семь сил, которые все золото, они манипулируют. То, что выше этого, ну, как туда добраться, это корень. Видим дерево, видим плоды дерева, предполагаем, что есть корень, и можно какие-то предположения строить, что там в земле. Но ясного видения и понимания этого корня, его нет, пока туда не проникнешь. А восьмой уровень не проникнется. То отсюда и вопрос, кто? С одной стороны, есть связь, потому что мы имеем дело с семью силами, с плодами. По плодам можно как-то проинтерполировать корень, что они связаны. Но ясновидения не будут. Всегда будет место вопроса «кто? Что?». Поэтому вот вы выберете ложный Акойдыш. Это слово «ми» вопросительное относится к этому восьмому уровню, который отчасти можно как-то схватить разумом, но в принципе нет, что выше творения. Отсюда вот это «ми» – это восьмой уровень, 50, он относится, имеет вопрос «ми» – кто? Так, значит, вот это гемора, которая пояснила, что значит, что нет мазл в Исраиле, на самом деле есть, просто его можно поменять. Вот приняли пасук, из которого мы видим, как в данном случае с Аврахамом это произошло. Цедек перешел на другой уровень, поднялся повыше. Туда, в корню, появилось потомство. Кстати, вот потомство, мы откуда произошли? Вот что видно из этой геморы. От того самого корня. Понимаете, это не с этого десятого уровня, а вот то, как бы, глубокое происхождение. Конечно, все души с десятого пришли. Это корень творения. Но вот прообраз, как верхняя сила, это вот то, что получилось, связано с самим корнем самотворения. Вот оттуда идет Исраэль, потом с Абрахамом. Что-то мы увидели из геморы. Мидраш предлагает несколько иное объяснение. Тоже утверждает, что нет мазал в Исраэл. Но там ход мысли иное. Мидраш говорит так. У Аврахам нет потомства. У Аврам нет потомства. У Аврахам есть потомство. Сарай нет потомства. Сара есть потомство. Изменение имени меняет мазал. То есть нет потомства, значит, тут мазал такой был, что нет потомства. А теперь стало. Сарай не имеет потомства, это мазал у нее такой. Стало. Интересный момент, смотрите. Обычно мы думали, как в Маш написано. Сарай была бездетная, с Аврахом было все в порядке. Но вот мы изучаем Гемору и Мидраш. Нет, ему тоже надо было поменять масло. Знаете, они идут одним пакетом, одной связкой, Аврахом и Сара. Так. Так вот, значит, Мидраш предлагает иную интерпретацию. По интерпретации объяснению Талмуда, изменение мазал связано с планом Всевышнего. Переход цедек в другое место. План Творца. А по концепции Мидраш это связано с изменением имени существа, для которого есть мазал. Ясно, что изменение имени оно не просто так происходит. Есть линия жизни, человек движется, поднимается, доходит до какой-то точки, где ему в том имени, в котором он уже был, мало, тесно, оно не для него уже. Меняют имя в этот момент. До этого надо дойти. И вот это как раз и произошло с Авраамом, с Сарой. Эта линия жизни привела к изменению мазал. Тогда возникает вопрос, значит, как совместить вот объяснение Геморы с тем, что стал Мидраш. Разные идеи. В Геморе план Творца, а здесь линия жизни. А результат один и тот же появляется потомство, изменение мазла. Отсюда мы видим, что творение неоднозначно. Вот здесь линия жизни человека. Всевышний как-то ведет человека по этой линии и подводит к той точке, когда тот уже меняет свой мазл. Вот эта точка, она отвечает плану Творца. Нет противоречий между этими двумя объяснениями. Наоборот, они как бы одно другое дополняют. Эта линия жизни к чему привела? К тому, что человек пришел наконец в ту точку плана Творца, для которого он был предназначен. Изначально это было только в потенциале. Рождение Авраама и Сары, конечно, это было в плане. Это был только потенциал, еще не вышел наружу. Это надо дойти, пройти к этому мазлу, к своему предназначению с точки зрения плана через вот эту линию жизни. Так это работает. Значит, интересно, как это проявляется в буквах. Мы посмотрим на буквы. Что было в начале? У Авраама не было этого «хей». У Сары не было этого «хей». Зато у Сары был «ют». «Ют» – это 10. Вот он распался на две буквы «хей» – 5 и 5. «Ют» – это как бы корень, точка, из которой что-то вырастает. И вот что выросло из нее – две буквы «хей». Для Авраама, для Гая, Сары. Ну, в принципе, для потомства. Не надо их рассматривать по-разному. Мы сейчас говорим о концепции потомства. Корень перешел в две буквы «хей». И дальше вот к чему это пришло, в результате их развития, потому что масло можно было поменять. А именно, что эти две буквы, хей-хей, вернулись к своему корню. Только тогда это был корень непроявленный, а сейчас они как бы выявили этот корень, раскрыли эту ют. Возвращение к ют, но уже в его раскрытии. Вот что произошло здесь. Это вот через потомство идет. Значение потомства. Юд Кей Кей напоминает очень четырехбуквенное имя Всевышнего. Юд Кей Вов Кей. Где Вав? Вот вопрос. Вав на самом деле тоже здесь есть. Объяснение такое, что Вав, это, ну, мы изучали много раз, это трубочка, по которой идет шеф, откуда она идет, от буквы Юд. То есть Вав, он как бы сидит в Юд, просто это вот если Юд вытянуть, точку, в линию, получится вав. Это переход шефа от его корня, где она вьют, реализация через эту трубочку, и дальше идет туда, это шефа через вав, куда положено идти. Вав тоже здесь есть, она просто вьют спрятана. Вот мы видим, что вот эта идея появления Исраэл, потомства Исраэл, в своем корне Авраам Сара, связана с этим четырехбуквенным основным именем. И как связано через корень букву «Юд» и его реализацию. Вот это и есть наше назначение на Земле. Это и есть план Творца. Значит, с буквой ВАВ здесь проблема. Она спрятана в ют. Что это означает? Она может быть нивелирована, ее может быть и незаметно. То есть, когда это шефа не идет, пейхей существует, ют существует, никуда не деться, а канала связи нет. Это концепция галута. Когда народ оторван от нашамаем в какой-то степени. Больше, меньше, но это изгнание. Это наша жизнь сейчас, то, что мы живем в Эрцестре, это не меняешь, мы все равно в галуте оторваны от неба. И это может быть на личном уровне тоже. Личный галут, в большей или меньшей степени. Да нет связи с небом. Есть как бы сосуды, потомство Авраама и Сары, Ам-Исраэл. А где ВАВ? Где то, что дает силу духовную, не просматривается. И это совсем другое существование потомства Авраама и Сары в мире. Как вести войну с Ситрахра из этого ВАВ? И связи с небом. Ситрахра – это вот черная сила, которая воюет против Израиля. Как ее победить? Ее свет побеждает. Если нет света, как ее победить? О, есть оружие, бомбы есть, ракеты есть, танк есть. А где победа? О, есть разрушение врага, есть много убитых. А где победа? Почему нет победы? Разбомбили, побили. Что стало с этой силой? Она так ушла туда, где ей положено быть. Она потеряла внешние атрибуты, укрепленные пункты здесь на земле и всякое такое. Но сама по себе она никуда не делась. Она была черная, так и осталась. Значит, пройдет какое-то время, и она воспрянет, снова на поверхность будет. И снова то же самое. А ее снова танками и оружием. И повторение сценария. Это то, что происходит. Значит, нет уничтожения этой силы. А нет ее уничтожения, так вот и будет не победа в войне, а будет передышка, которая выглядит в первый момент как победа. Ну, получить передышку – это тоже победа. Нельзя отрицать. Это тот сценарий, который происходит от войны к войне. Кто воюет против черной силы? Никто. Понятия не так, что надо ее уничтожать, эту черную силу. Ну так и все, что хотите, то и думайте, ничего не изменится. Известно, что последнюю войну будет вести сам Всевышний. И он знает, что надо уничтожать. Он понимает, что дело не в вооружении, не тем, чем враг наделен, а дело в сути врага. А суть врага – черная сила, вот ее и надо уничтожать. Это уже последняя война. И почему это последняя? Что вот черную силу уничтожит. И все, больше нет войны, уже не передышка будет. Как распознать, последняя война или нет? Мы не имеем вот этого зрения на эту черную силу. Мы не знаем, что происходит там за кадром. Мы считаем там здания, людей и прочее. А что происходит по существу, мы не видим. Нет у человека этих очков, чтобы разглядеть с другой стороны. Посмотрим в Хумаш. История с Содом. Это в каком-то смысле прототип последней войны. Уничтожается все место. Из-за чего? Не из-за каких-то конкретных вещей. Тоев и Ра. Вот что решается. Если там достаточное количество тоев, цадиким, чтобы спасти место, или нет, там Ра превалирует. Нет силы, за которую можно сражаться. То эфира, вот это и есть суть последней войны. Черное надо уничтожать. Уничтожать Содом или не уничтожать. Вот на это идет суд. И что там сказано? Посуд говорит. Сказал Ашем, строю я от Авраам то, что делаю. То, что делаю. Имеется в виду разрушение Содома. Это будет только завтра. А время настоящее, то, что делаю. Речь идет о том, что Хакодеш Боруху хочет показать Аврааму сейчас, до того, как событие наступило, то, что будет. Потому что то, что будет на следующий день там, или через год, оно уже наверху свершилось. или готова к совершению. Не буду скрывать, покажу. Покажу то, что находится там, за кадром. У Авраама Авину были эти очки специальные. Почему? У него была эта буква ВАВ. Он был связан с небом, мог посмотреть. Можешь посмотреть, тебя туда и поведут. Ну и был Юд, Кей, Кей и ВАВ. ВАВ был у него. Соответственно, здесь интересная деталь. Несколько раз мы убеждали, что Хумаш, даже номер пасук влияет на, объясняет суть происходящего. Этот пасук, который, значит, о котором мы говорим сейчас, он 17-й номер имеет. 17-й пасук. 17 – это гематрия слова «тойф». Война с Содом – это война за то, чтобы «тойф» уничтожила Ра. Стереть Ра не должно было быть. И дальше здесь, значит, концепция такая. Вот это слово «тойф» у нас было на занятиях, соответственно, число 17, отвечают как бы одежде души человека, если такая связь есть. Это не приговариваю, что на близнецах где-то объяснялось. Как это связано с первым посук, греческого рода, это имя Скашунами сковорить. Но тут концепция 17, число гематрии 17 «тойф», она связана с одеждой души. И об этом именно говорит этот отрывок. Сокрою я ли от врагом, спрячу это? Как можно подняться туда наверх, получить тот свет? Одежда души должна вести туда. Одежда души связана с душой, этот вот канал наверх. И что дальше говорится? Почему я не спрячу, не утаю? Потому что Авраам предназначен, чтобы заповедать своему потомству Дерех Ашем, путь Ашем. Соблюдать закон, значит, это путь потомства. И потомство – это и есть передача вот этого закона через одежду души. Выполнение мицвот влияет на одежду души. Саму душу не меняют. Одежда души меняется. Это число 17. Это вот глубокий смысл этого момента. Связь с небом идет через одежду души. Это вот то, что... Концепция потомства тоже потомство, оно оттуда, сверху идет. Так, ну хорошо, значит, отойдем от войны и возвращаемся к Геморе. Гемора говорит о том, что мазал можно поменять, изменить его. Значит, что это означает само по себе? Что значит поменять мазал? В данном, значит, случае речь идет о том, что сначала у Авраама не было потомства. И вот у него был такой масло, что не должно быть потомства. Трудно предположить себе, что Всевышний не включил свой план заранее появления потомства Авраама. Его не может быть. По плану это заранее было ясно, что у него будет потомство. Что значит, что не было масла на потомство? Был масло, что потомства не будет. Как тогда это понимать? Что вот здесь произошло, когда мазал изменился? Идея в следующем. Мазал – это определенное предназначение. Вот так должно быть. Это сила, которая давлеет. Это своего рода программа, которая включена, и которая из которой человек имеет дело. В нее он включен. Это вот действие мазал. Эта программа, она не подразумевает возникновение потомства. Как возникает вообще, как совершается какое-то событие? Ну, мы не говорим о том, что взять себе там приготовить кашу на завтра. Тут никакой подготовки не надо, и то на физическом уровне, потому что молоко было, там еще что-то, и газ тоже. Ну, какая-то подготовка. На духовном уровне, тем более, тоже нужна подготовка. Надо как-то подготовиться. Это концепция, что нет мазал на потомство, а значит, это программа, в которой Авраам был, она не вела к тому, чтобы происходили события, которые двигают его, подвигают в сторону потомства, совершения вот этого возникновения Амистрея. Не было такого. Это значит, поэтому мазлу не предназначалось иметь потомство. Совершаются они, учить события, все такое, но это никак не было связано с возникновением Амистрея. Тоже несколько странно. Должна быть подготовка какая-то. Но она совершалась за счет как бы персонального вмешательства Всевышнего, которое вне этой программы. Творение как бы функционирует по своему закону. эти звезды, которые входят в план Творца. Но помимо этого есть второй режим управления. Персональное вмешательство Всевышнего. Это как бы апротит. Такое наверняка было, которое как-то вот двигало в сторону потомства тоже. Но это не было вот от той программы, которая шла от самого творения. Перемещение в другой мазл его подключает уже к самому творению теперь. И само протворение начинает его готовить к этому моменту, когда возникнет Ам Исраэль. Возникновение народа, оно ясно нуждается в подготовке творения. Такой народ входит в творение. Центр творения входит в творение. Надо подготовить творение. Это вот подключение к новому мазу. В этом своего перехода. Наступил момент, когда само творение должно уже работать на вот это возникновение народа. До этого это не было. А сейчас это возникло. Вот об этом как раз идет здесь речь. Изменение масла. Дальше возникает вопрос. Так все так получается, очень увесисто, большие концепции. Почему Раби Ханина сказал, есть мазл в Исраэле, и он не согласен с этой концепцией, что можно изменять его? Нет спора между Раби Йоханан и Рав с одной стороны, Раби Ханина с другой стороны, о том, что есть мазл и нет. Все считают, что есть. Спор только в том, что Раби Ханина считает, что его нельзя изменить, а другая точка зрения, его можно поменять. Вот вопрос, который сейчас перед нами стоит. Почему, несмотря вот на это знание, которое представил Раби Йоханан и Рав, а Раби Ханина был знаком с этим, он жил несколько позже их по времени, он был знаком с их объяснением вот этого пасука, который мы изучали, что он его просто проигнорировал, что ли, этого не может быть. Тем не менее, несмотря вот на эти их идеи, этот пасук Хумаш, он утверждает, что нет, есть мазл в Исраэле, его нельзя изменить. Как он учит этот Хумаш? Давайте прочтем его теперь глазами Раби Ханины. То же самое предложение с Хумаш. Но прежде чем читать, значит, сама концепция. Авраам сказал Хакодеш Борух, у меня нет сына, нет потомства. Чем он руководствовался? Два варианта. Мы как бы сейчас рассуждаем за Раби Ханина. Мы не знаем, что он сказал, ничего не сказал здесь. Мы начинаем рассуждать от себя. Как он мог сказать? Вот есть два варианта. Либо Авраам Авину видел по звездам, он был, так сказать, астролог большой, что ему не предначертано иметь детей. И вот он сказал Хакодеш Боруху, ты мне обещаешь награду, я вижу, что у меня нет детей. Но если так, тогда нет разницы между Раби Ханиной и Раби Йоханан. Все тоже говорят, что он видел по звездам, что нет потомства. По-видимому, Раби Ханина считает, что когда Авраам сказал, у него нет детей, не будет потомства, он, наверное, говорит, что я вот по небу ничего не могу разглядеть. Я астролог, смотрю и не вижу, что у меня было потомство. Навряд ли Раби Ханина именно так рассуждает. Почему? Авраам пришел в определенный день. Он был большим специалистом астрологии. Что, он не видел? Почему даже сказать, что не видел? Зачем принижать его знания о звездах? Нет кому никакого основания. По-видимому, первая точка зрения справедлива. Авраам видел, что у него нет, не будет. Говорит, у меня нет детей, по звездам я это вижу. Но тогда, ну давайте теперь читать согласно Раби Ханину в пасук. Вывел его, то есть Авраама, Всевышний вывел Авраама наружу. И сказал ему, посмотри на звезды. Что значит, и посчитай их. Если мы отнесемся к этому предложению как к метафоре, то вот посмотри, какое будет твое потомство со звездами сравнимо. Тогда непонятно, зачем выходить наружу. Я сижу в доме, я знаю, сколько там, что звезд, бесчисленное количество. Мне надо выходить наружу для этого. А пасук говорит, вывел его наружу. Для чего это сказано? Объяснение такое. Вот ты смотрел на те звезды, а ты смотрел изнутри. Из внутренней части сферы. Астролог. Я тебя поведу в другое место верхнего пространства. И ты посмотришь на эти звезды сверху уже. на это небо. Это вот смысл «выведу наружу». И ты увидишь другую картину. Ты увидишь, что там есть мазл. Подтверждение, что мы на правильном пути в том, что сказал Рабби Ханина. Помните, он чего начал? Он начал, что есть два типа мазл. Внешний – богатство, и внутренний – хохма, мудрость. То, что ты, Авраам, раньше видел, это внешний мазл. Ты изнутри сферы ты смотрел. Я тебя поведу на другую точку пространства, где ты посмотришь на события с внутренней стороны, и ты увидишь вещи по-другому. Ты увидишь мазл. Есть мазл в Исраэле. И вот возникает вопрос, а в чем же разница между Рабби Йоханом и Рабби Ханином? Ведь Рабби Ханина тоже говорит про два мазла. И Рабби Йохан говорит про два мазла. И Рабби говорит про два мазла, что цедок изменил положение, перешел в другой мазл. В чем тогда разница между ними? Говорят про то же самое на самом деле. Но это не так, потому что Гемара говорит, что это расхождение. Расхождение в следующем. Согласно Рабби Йохан и Рав, цедок находился на западе. Вот такой мазл был. Когда цедок на востоке, этого не было. Происходит перемещение. Хакодеш же Боруху меняет мазл. Делает его новым. Рабби Ханина утверждает, что нет. Изначально были два мазла. И внешний, и внутренний. И в чем смысл этого? В чем на самом деле суть, так сказать, расхождения? Суть мазл в том, что это та сила, которая вот сейчас создает эту программу, которая действует. По мнению Рабби Йохана, была одна программа, в которой Авраам находился. И там не было потомства. Цедок находится на западе. По мнению Рабби Ханина, помимо этой программы внешней, одновременно с этим была еще внутренняя программа, общая программа. А эта внешняя программа был придаток к ней. Определенный это ящик этой общей программы. Он имел место. Это то, что Авраам видел. Но есть еще другая программа. Она тоже действовала. И она готовила творение к возникновению Ам-Исраэл. Частная программа не готовила, но общая готовила изначально. Поэтому он сказал, что есть мазл в Исраэле, нет изменения. Эта верхняя программа как была, так она и осталась, никуда не делась. В этом суть расхождения. И, ну, в конце концов, результат-то тот же самый. Ну, работала эта верхняя программа изначально. Или не работала, потом к ней подключили. Какая разница? Вымайся, как бы, практически, в чем разница? Сначала подключен твой программ, потом тебя к ней подключат. Разница в следующем. Согласно Рабби Ханина, если человек не включен в этот общий план Творца, этот общий мазл, где как бы суть вот посмотри на все звезды, это отличие от общего мазла от частности. Ты смотрел на цедок, определенную звезду, а ты посмотрел на весь небосвод полностью. Концепция целостности появляется, общего плана. Это общий мазл, общая программа. Так вот, если человек не подключен к этой общей программе, не имеет к ней как бы доступа, тогда тот мазл, который у него есть, по мнению Рабби Ханина, он и останется. Никогда не будет изменен. А по мнению Рабби Йоханан и Раф, можно изменить мазл. Даже если ты не был подключен к этому общему, тебя можно туда перевести. Вот это на самом деле практически расхождение в чем будет. Ну, о развитии этой идеи, так сказать, мы будем говорить уже в следующий раз. Пожалуйста, сейчас какие есть вопросы? Видите как, есть мазл в Исраэле, нет мазл в Исраэле. Оказывается, здесь не все так уж однозначно, и не все так уж простенько, как читаем в газетах или где-то слушаем. Начинаешь изучать источники и видишь, что здесь все очень, так сказать, существенно. Да.
На 17 месяцев читать будем весь третий псалом.
Что? Я не понимаю, еще раз.
18 день месяца читают 83-й псалом.
Так что? В чем вопрос?
Не вопрос, просто я говорю, это же не
вопрос. А, понятно. И вопросы какие?
Как уничтожить это зло, которое надо уничтожить? Творец это делает. А что нам делать?
Ну, тут как бы самый простой ответ, что надо выбрать... Значит, вопрос очень хороший. Как уничтожить вот эту черноту? Так? Наше как бы посильное участие в этой войне, в последней войне, которую он ведет. Так? Вот это суть вопроса. Я правильно понял, да? Ну, ответ простой. Значит, надо нащупать, где эта черная сила есть, и в то место стукнуть. Где-то нащупать... Ну, в газы нас не пускают, но можно посмотреть в себя, где у меня еще есть бастионы этой черной силы. Или, ну, это первое, что должно быть, или в том месте, где я живу, где эта черная сила. Не конкретно ее представитель, вот такой-то и такой-то и такая-то. А в плане черной силы, явление этого. И в то место идти со светом, уничтожая это. Вот это участие в этой войне. И это участие в войне, оно будет идти в пользу. Оно будет вести к окончанию. Легче будет, так сказать, на фронте. Еще вопросы?
Шалом. Алло.
Да.
Меня слышно? Рав Лягуш, вот по поводу лекции такой вопрос. Смотрите, пожалуйста, вот, вернее, несколько вопросов. Вот слово «мазаль» дословно это означает как бы созвездие, да, что-то вот такое. Ну и в разговорном иврите это как бы еще и счастье. Верно? А вот вопрос такой, вот смотрите, ведь Гакодаш Боруху, ведь он как бы всем управляет, а не дай Бог не отдает ли это некого дозора, вообще поклонение, ну то есть вообще, ну, ориентация на звезды там и прочее такое. Ничего. Это первая часть вопроса, а вторая потом немножко будет.
По поводу первой. Ну, во-первых, так Салмазаль, он означает, по сути, это как бы течение такое, распространение. Это не то разговор на иврите, а это вот то, что идет от мазал, шефа, который идет от звезды духовной. Это вот с этим связан мазал, это то, о чем мы говорим, это программа как бы. Второе, не отдает ли это авойдозоры. Значит, если слушать, я не знаю, откуда это можно взять, потому что я, мы говорили же, что Авраам Авину, он был астролог большой, и Гемора говорит про это, так почему это авойдозора? Ясно, что нет. Дальше, если начинаешь поклоняться...
А вот, понимаете, имею в виду, что вот смотрите, что появляется Луалейну некая зависимость от неких внешних явлений, а не от Гакодыш Боругу. Ведь Гакодыш Боругу всем управляет. А тут может возникнуть, что человек там скажет, там, ведь есть же даже в Хумаше написано, не только в ШБЛП, что чтобы вот этим вещам там не поклоняться и так далее. То есть нужно, ну, как бы чтить Гакодыш Боругу, остальное его творение, понимаете. Вот. А что когда человек начнет смотреть вот эти мазалот и так далее, то есть он как бы подумает, ага, ну вот понимаете, этим же занимались вот эти вот всякие там народы, которые...
Я понял. Значит, идея вот в чем, что всякое хорошее можно перевернуть в плохое. Из того, что люди, значит, начинают хорошее использовать плохим образом, не следует, что мы должны отказываться от этого хорошего. Вот и все.